Вывод. Сверхновая звезда в созвездии Тельца вспыхнула в промежутке 1110 до 1170 года нашей эры, а вовсе не в 1054 году, как полагали исследователи на основании сомнительного толкования старых исторических текстов. Это меняет датировку Вифлеемской звезды, которой мы раньше пользовались, и передвигает ее из XI в XII век, на 100 лет ближе к нам. Подчеркнем, что датировка XII веком является совершенно независимой от скалигерской хронологии, абсолютной датировкой. В ней не использовано ничего постороннего, кроме точных современных астрономических наблюдений и расчетов. В статье Тримбл содержится достаточно четкий и интересный вывод. Движение в космосе составных частей крабовидной туманности было бы крайне необычным, если предположить, что туманность является остатком взрыва именно 1054 года. Поясним, что Тримбл вычислила то место в космическом пространстве, где произошел взрыв. Но оказалось, что центральная звезда туманности, которая является звездным остатком взрыва, согласно своему собственному движению, заняла бы в 1054 году другое положение, отличное от вычисленного Тримбл, что противоречит гипотезе о том, что вспышка произошла в 1054 году. Если же звезда вспыхнула в середине XII века, около 1140 года, плюс-минус 20-30 лет, то никаких противоречий не возникает. Датировку взрыва, полученную Тримбл в 1968 году, попытались затем уточнить Выков и Мюррей в 1977 году. Они использовали для этого как старые наблюдения крабовидной туманности, первая фотография которой была сделана в 1899 году, включая и наблюдения Тримбл, так и новые, вплоть до наблюдений 1976 года, самых последних в их время. Кроме того, они переходили к инерционной системе отчета, не связанной с Землей. Их вывод состоял в том, что взрыв произошел в 1120 году, плюс-минус 7 лет. Здесь мы округлили приведенное ими значение 1119,8 год, плюс-минус 6,6 года. Анализ их статьи показывает, что предлагаемая Выковым и Мюрреем оценка точности соответствует приблизительно 50% доверительному интервалу. То есть вероятность того, что истинный момент вспышки находился в указанном интервале, не так уж и велика. Из приведенной ими таблицы вытекает, что доверительный интервал с достаточно высоким уровнем доверия, 3 сигма, имеет величину примерно в 4 раза большую, то есть 28-30 лет. Поэтому, строго говоря, полученный ими результат означает, что взрыв произошел в промежутке от 1090 до 1150 года. Отметим также статью Р. Нугента, появившуюся в 1998 году и посвященную той же проблеме. Результат Нугента таков. Взрыв произошел в 1130 году, плюс-минус 16 лет. Однако оценка точности здесь опять-таки завышена. Он использовал наблюдения вплоть до 1992 года, взятые из научной литературы, и анализировал их на компьютере. Разброс его оценок по разным группам наблюдений составляет 68 лет. А следовательно, реальная точность порядка 30-35 лет, половина указанного значения. Поэтому результат Нугента, строго говоря, означает, что звезда вспыхнула приблизительно в интервале 1100 до 1160 года. Здесь можно было бы и закончить данный раздел, однако нельзя пройти мимо того поразительного обстоятельства, насколько сильно давит на современных астрономов скалигеровская хронология. Дело вот в чем. Даже после изложенных выше точных астрономических результатов Тримбл, астроном Шкловский умудряется сделать вывод о том, что звезда-гостья все-таки вспыхнула в 1054 году, в точном соответствии с китайскими летописями. Однако, дабы добиться точного соответствия с историей, ему пришлось предположить, что осколки разлетаются от центра взрыва ускоренно. При этом Шкловский не дает абсолютно никаких объяснений, какие же именно загадочные силы обуславливают якобы вековое ускорение волокон. Ведь для того, чтобы осколки двигались ускоренно, на них должна действовать какая-то сила. Причем уже после того, как взрыв произошел. Подчеркнем, что такое предположение абсолютно не обосновано и является в чистом виде попыткой подгонки данных под заранее заданный исторически правильный ответ. Более того, исследования Выкова и Мюррея показали, что в настоящее время ускорение осколков звезды действительно отсутствует. Естественно, такой вывод сделан в пределах точности современных измерений, что вполне достаточно для наших целей. Выков и Мюррей сравнили величины скорости осколков ранее 1970 года и после 1970 года. Величины оказались совпадающими. Их вывод такой. Если пульсар когда-то и имел ускорение после взрыва, то это ускорение имело место лишь первое время после его возникновения. Но тогда возникает справедливый вопрос, какие же загадочные силы вызывали такое ускорение и почему потом они исчезли? Повторим, что с помощью никому неизвестных неизученных сил можно, в принципе, доказать что угодно. Между прочим, когда речь идет о вспышках неупомянутых в сверхнадежных китайских хрониках, астроном, освободившись от гнета скаллигеровской истории, датирует такие вспышки в предположении равномерного расширения остатков звезды. При этом может понадобиться поправка к дате в сторону омоложения. Дело в том, что космическое пространство, заполненное газом и пылью, способно оказывать некое сопротивление, хотя и незначительное. В результате осколки могут слегка тормозиться, то есть двигаться с замедлением, но уж никак не с ускорением. Можно посмотреть популярное обсуждение данного вопроса на сайте NASA. imagine.gsfc.nasa.gov. Итак, сделаем вывод. Надежная астрономическая датировка Вифлеемской звезды такова. 1140 год плюс-минус 20-30 лет, то есть середина 12 века. Добавление комете Галлея. Сегодня известно, что период возвращения кометы Галлея составляет примерно 76 лет. Можно посмотреть обсуждение этого вопроса в хронологии 5 и книге «Империя». Поскольку в предпоследний раз комета Галлея появилась в 1910 году, то легко подсчитать, что около 1910 минус 760 равно 1150 года, комета Галлея также должна была появиться. Хорошо или плохо она была видна в тот год, мы не знаем. Но если она действительно возникла на небе столь же эффектно, как и в 17-20 веках, например, в 1910 году, то в течение нескольких лет на небе могли наблюдаться два ярких явления. Вспышка звезды около 1150 года и комета Галлея около 1150 года. Что, естественно, должно было еще более усилить впечатление людей. Впоследствии два явления могли путаться, объединяться. В Евангелиях сказано, что Вифлеемская звезда двигалась, вела волхвов, что напоминает поведение кометы. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Матфей 2.9. На рисунке 1.7 приведено одно из старинных изображений евангельской Вифлеемской звезды именно в виде хвостатой звезды. Так ранее изображали кометы. Еще более откровенное изображение Вифлеемской звезды в виде кометы мы видим на картине Джотто «Поклонение волхвов». Рисунок 1.8. Хвост у звезды вытянут влево вверх. Значит, художник, скорее всего, рисовал именно комету, а не, скажем, звезду с лучом, указывающим на младенца Христа. Любопытно, что на средневековой картине «Рождество» Альбрехта Альдорфера вверху слева изображены два небесных светила, ознаменовавшие Рождество. Одно из них – огромная вифлеемская звезда в виде шаровой вспышки, а чуть ниже – более вытянутое и клубящееся светило, внутри которого изображен небольшой ангел. Аналогичное изображение именно двух небесных вспышек, возвестивших о рождении Христа, мы видим на известном средневековом алтаре Помгартнеров, созданном Альбрехтом Дюрером якобы в XVI веке. Центральная его композиция «Рождество» приведена на рисунке 1.11. Мы видим шаровую вспышку Вифлеемской звезды, а чуть ниже, как, кстати, на картинах Альтдорфера, вытянутое клубящееся светило с ангелом внутри. Рисунок 1.12. На обоих приведенных картинах пара небесных светил изображена ярко-желтым, золотистым цветом, сразу бросающимся в глаза на более темном фоне остального пейзажа. Таким образом, подобные средневековые изображения доносят до нас, по-видимому, старинную традицию связывать с Рождеством как вспышку звезды, так и появившуюся в то время комету. Книги, указанные здесь, являются книгами, написанными Фоменко.